Ну, а сейчас с нами на связи заместитель директора по научной работе мемориального комплекса «Брестская крепость», герой Лариса Бибик. Здравствуйте, Лариса Григорьевна. Вы меня
слышите?
Здравствуйте. Лариса Григорьевна, знаю, что за свой труд вот в этом качестве в мемориальном комплексе «Брестская крепость» указом президента Беларуси вы были награждены медалью Франциска Скорины. Ну, хоть это и произошло некоторое время назад, пожалуйста, примите поздравления.
Спасибо большое, неожиданно, что знают в России о наших наградах. Спасибо.
Да. Ну что вы, наша программа.
Это наша общая награда.
Да. Лариса Григорьевна, вы участвовали в семинаре Парламентского собрания Союзного государства России и Беларуси. Семинар был посвящен развитию туристической отрасли. Пожалуйста, несколько слов об итогах семинара.
Вы знаете, нужно отметить, что важно то, что он проходил в завершении как бы года 16-го, в преддверии 17-го года. Какие-то итоги были подведены не только этого года, но и опыт предыдущих лет. И представлены были очень разные регионы, не только нашей республики, Республики Беларусь, но и Российской Федерации. И по итогам можно сделать вывод, что, безусловно, у нас есть добрые традиции, которые нужно приумножать, развивать. И я думаю, что те цели, которые были намечены, ну, пока, может быть, в качестве планов ближних или дальних, но я думаю, что в состоянии нам общими усилиями эти цели и планы реализовать. Это прежде всего, чтобы наши граждане Республики Беларусь, Российской Федерации, да, иностранные туристы как можно лучше поняли и полюбили те ценности исторические, культурные, духовные, нравственные, чем мы богаты с вами.
Лариса Григорьевна, вот на территории Брестской области находятся два известных туристических объекта, причем они в статусе всемирного наследия. Это Брестская крепость Герой и Беловежская пуща. Ну, вот если с Беловежской пущей так все более или менее понятно. Ну, как понятно? Понятно в том смысле, что к ней вполне применимо такое словосочетание, которое используется в туристической индустрии, туристический продукт. Но, а вот к Брестской крепости, мне кажется, это словосочетание не очень применимо, мягко говоря. Ну, а если серьезно, вообще неприменимо. Уж больно сложная судьба у этого, ну, я бы даже сказал, мемориального понятия. Кстати, в этом году мемориалу 45 лет исполняется, и даже ведь они выдались непростыми. Вот напомню тебе, пожалуйста, историю создания этого мемориала, и тогда, может быть, станет ясным, почему к такому понятию, как Брестская крепость-герой, малоприменимо такое словосочетание, как туристический продукт.
Знаете, я с вами абсолютно согласна, что всегда мы ждем посетителей, какой бы статус они ни носили, туристы или одиночные посетители. Но само словосочетание «Брестская крепость» и «Земля Брестской крепости», оно гораздо глубже, чем просто место для посещения. Ибо это связано с нашими историческими корнями. Практически нет, наверное, гражданина Российской Федерации, Беларуси, да и граждан постсоветского пространства далеко за рубежом, которые бы не олицетворяли слово «Брестская крепость» или просто город Брест со стойкостью, мужеством, верностью воинскому долгу тех, кто в трудные минуты испытаний защищали свою родину. Безусловно, это относится к защитникам Брестской крепости, которые в первые дни начала Великой Отечественной войны, может быть, не зная до конца, что происходит на Востоке за их спинами, как долго будет длиться конфликт, как они думали в первый момент, не сразу осознав, что это война. Они защищали эти метры, тем самым защищая свою родину, своих родных, близких. И, безусловно, это как исторический факт, не сразу признанный и нашей отечественной историей, и мировой тем более. Но он все глубже и глубже входит в наше сознание, несмотря на то, что все дальше как бы сам факт исторический. В этом году 75 лет обороне Брестской крепости. Сейчас вот в эти дни, конечно, такая параллель. Это 75 лет обороны Москвы. Это то начало, что привело нас к победе к 45-му году. Но к 45-му году, конечно, шли трудно, долго. И таким же нелегким был путь самой Брестской крепости к ее признанию. Сегодня мы говорим о том, что не только есть факты Великой Отечественной войны и судьбы, которые не воспеты, как сама Брестская крепость, но просто даже неизвестны. Вот Брестской крепости повезло в том, что пришел к ней Сергей Сергеевич Смирнов. Удивительнейший человек, сам фронтовик, как он говорил, я был участником войны, немало видел все памятные годы, но именно подвиг защитников Брестской крепости как бы новым светом озарил мне все виденное. И вот, вероятно, его непосредственное знание войны, испытаний, боли, трагедии, подвига, когда он прикоснулся к событиям Брестской крепости, он, может быть, и сам до конца не знал в первый момент, насколько широкий размах примет его поиск, потому что если бы он был один, наверное, он бы не справился. Ему помогали простые люди, ему помогали представители городов, представители различных структур. И благодаря его рассказам о неизвестных героях Брестской крепости, а когда звучали они по радио, потом и по телевидению, практически все бежали услышать и хоть что-то узнать о своих родных и близких. И вот то, что заложено было им, вы знаете, оно продолжается до сегодняшнего дня. Потому что у нас нет такого дня, чтобы к нам не писали уж теперь правнуки, внуки, чудом оставшиеся в живых дети, которым тогда было 7-8 месяцев, пару годик и два, которые, может быть, вообще ничего не осознавали, что происходит, но они пытаются до сих пор найти родных и близких. И поэтому вот это желание прикоснуться к этому месту, где было совершено такое удивительное преклонение перед верностью воинскому долгу, перед воинской присягой, и вместе с тем, ведь это был гарнизон не просто военнослужащих, бойцов и командиров, здесь были женщины и дети, которые тоже до конца испили эту чашу в осаде Брестской крепости, и потом в годы оккупации, а позже многие из них были расстреляны, а сами защитники крепости, вернувшись после освобождения наших родных городов и сел, пройдя дорогу не войны, а у них была дорога на фронтах, у других был лагерь, не сразу были признаны, не сразу стали в один ряд со всеми другими участниками Великой Отечественной войны. И
Лариса Григорьевна,
Сергею Сергеевичу это свершилось.
Вот.
Поэтому это каждого человека касается.
Лариса Григорьевна, вот как раз о Смирнове Сергея Сергеевича в своем эпилоге, да, к своему документальному роману «Брестская крепость», он как-то писал, я процитировать сейчас, к сожалению, не смогу, но смысл передам, смысл заключается в том, что чем дальше мы будем во времени отходить от победы, да, тем лучше будем понимать ее величие. Величие этой победы, которая досталась нам вот такими огромными жертвами. Но ситуация-то складывается сегодня таким образом, что чем дальше мы отходим от исторической победы советского народа в Великой Отечественной войне, тем с большими трудностями мы сталкиваемся, когда хотим говорить правду.
Вы знаете, что когда мы говорим о войне, вообще-то тема очень трудная, тяжелая. Здесь нужно, наверное, обращаться к нашим замечательным писателям, к тому же Смирнову Сергею, к тому же Константину Симонову и многим другим, может быть, менее известным или читаемым. Но вы знаете, каждый эпизод войны заслужит уважения, преклонения и, безусловно, говорить трудно. Сегодняшняя трудность, на мой взгляд, заключается как раз-таки не в том, что то, что было написано и сказано раньше, неправда. Идет просто более точная детализация каких-то событий, фактов, судеб. Сегодня, когда все чаще хотят пересматривать и значение победы Великой Отечественной войны, и роли Советского Союза, вот нужно отстаивать нам честь и достоинство того, что свершилось. Конечно, война – это тяжкий труд, кроме того, что это ратный труд, это физический труд, тяжелый. На войне было всякое. Но нужно смотреть в то главное, что было, что свершилось и что было добыто. Поэтому наша задача сегодня, как ни странно, но защищать уже не просто саму Брестскую крепость или факты истории, но защищать то, что делали наши деды, наши прадеды. Я всегда говорю о том, что ведь никто бы из нас не хотел, чтобы как-то косо посмотрели на наших родных и близких, которые с честью вынесли все испытания своей жизни, какого бы периода исторического оно ни касалось. Точно так же и мы должны с уважением относиться к тем, кто с оружием в руках защищал нашу Родину. И не только с оружием, кто в тылу ковал победу, на полях. это все воедино. Нельзя разделить, потому что это действительно Великая Отечественная война и Великая Отечественная победа. И, пожалуй, вот этот факт, даже это больше, чем факт, это часть нас самих, это то, что объединяет. Поэтому показатель всему тому, что в нас живет, и, может быть, о чем мы не всегда вслух говорим, это день 9 мая. Это и бессмертный полк, а у нас в Брестской крепости это бессмертный гарнизон, такая акция прошла 22 июня. И вот тогда мы воочию видим, что значит наши предки в нас самих и в наших будущих потомках. Поэтому сегодня нам нужно объединяться уже в том, чтобы защитить правду. Именно правду о Великой Отечественной войне. А то, что будут открываться какие-то новые факты, детали, на то она история. Она была, и нам нужно ее познавать.
Лариса Григорьевна, знаю, что вы разработали концепцию развития мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой». Какой вы видите дальнейшую судьбу «Брестской крепости»?
Вы знаете, если говорить о Брестской крепости, когда был открыт музей обороны Брестской крепости, а в этом году совсем недавно, 8 ноября, мы отметили 60-летие его. Если говорить о мемориале, о котором вы вспомнили, 45-летие было открытие 25 сентября 1971 года, то сегодня мы говорим о том, что главная задача – это и сохранение памяти, поскольку само название мемориал, да, ибо это не просто место сражений, это место захоронения. У нас под мемориальными плитами покоятся останки тысячи с лишним погибших, и из них имена только лишь 276 известны. Каждый год здесь находят останки погибших и перезахоранивают под мемориальные плиты, устанавливают имена, но нам нужно сохранять сегодня еще и сами сооружения Брестской крепости. Ведь это одна из старейших крепостей, в строй действующий вступила в 1842 году, и поэтому какими бы стойкими ни были стены, безусловно, они под временем могут разрушаться, говорить о том, что здесь были военные действия, не только и Первая мировая война прошла, и сентябрь 1939 года, начало Второй мировой войны, конечно же, Великая Отечественная война. Нужно сохранить вот эти фортификационные сооружения редчайшие и очень интересные в своем понимании, как фортификационные объекты и как туристические. Поэтому главная задача сохранить, но не просто сохранить, а как сейчас принято говорить, должна быть проведена музеификация. Что она собой являет? Это прежде всего реставрация, консервация, восстановление, создание экспозиций и разрешение или презентация этих всех экспонатов для посетителей, для туристов. Поэтому какие-то этапы уже сделаны. Сегодня мы говорим о том, что у нас создан не только музей обороны Брестской крепости. 2 года назад был открыт по новым технологиям музей, который мы назвали «Музей войны. Территория мира». 1914 год, 15 год, Первая мировая война, нашли отражение в наших экспозициях. В 13 году, совсем недавно, был открыт удивительный туристический маршрут на Тересбургское укрепление, западный остров Брестской крепости. Это до сих пор пограничная зона, конечно, по специальному разрешению, но туда можно пройти. Удивительная атмосфера, это места боев 41-го года и удивительная природа.
Лариса Григорьевна,
Тоже да. У нас музеификации и создание, восстановление клуба 98-го Аптада, противотанкового дивизиона, и Восточный форт, и Пятый форт, и очень-очень многие объекты.
Мы будем рады видеть. Спасибо большое. У нас буквально минута-полторы осталось.
Да.
Пожалуйста, практические советы все-таки туристам, которые собираются приехать к вам в гости.
Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить всех тех туристов, кто у нас был и прислал прекрасные отзывы о том, что для них Брестская крепость. А тех, кто не был, мы всегда будем рады видеть и будем благодарны им, если они будут напрямую выходить на наш сайт, по телефонам указанным, обращаться к нам. Мы всегда дадим совет, всегда поможем, подскажем, куда прийти, что лучше посмотреть и в какое время лучше приехать.
Скажите, а зима может быть нормальным, хорошим, ну, удобным временем
удобным
для посещения?
Удобным, и зима. Мы всегда ощущаем особый поток посетителей, конечно, во времена каникул, летних, зимних каникул. У нас в Брестской крепости в любое время года можно найти то, что останется в сердце навсегда. Это и сама природа, деревья, живой растительный мир, животный. Это все, поверьте мне, недаром говорят, для того, чтобы что-то запомнить, нужно увидеть. Конечно, хорошо, если читают, смотрят, знают, но лучше все это приехать и посмотреть. Мы всегда рады будем видеть каждому и всем.
Спасибо вам большое. В программе «Россия-Беларусь. Партнерство. Во имя будущего» принимал участие заместитель директора по научной работе мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Лариса Григорьевна Бибик. В одном из обзоров белорусской прессы некоторое время назад мы рассказали о необычном увлечении 15-летней школьницы из Минска Марии Денисюк. Юная белоруска коллекционирует портреты европейских монархов и хорошо знает их в лицо. А недавно она даже помогла королевскому двору Дании найти свою принцессу. На полотне портрет неизвестный, выставленном на сайтах французского, а потом уже английского аукционов. Она узнала датскую принцессу и шведскую королеву Ульрику Элеонору. И не постеснялась написать об этом организаторам аукционов. К Марии прислушались. Портрет Ульрики Элеоноры датской купил датский музей национальной истории. И сейчас он находится в замке, где когда-то и жила Ульрика. Так что принцесса наконец-то вернулась в свой родной дом. Подробности этой истории Мария Денисюк рассказала по телефону Николаю Иванютину.
Мария, добрый субботний вечер. Вы с историей на ты с 9 лет, любопытно, как зародился, вот появился интерес к ней.
Я читала много, любила смотреть книги по истории. Меня интересовало, что в них рассказывалось, что в них было написано. Поэтому меня стала история интересовать со временем. Я читала энциклопедии, читала книги, которые имелись. А потом, когда я подросла, когда мне уже где-то было за 10 лет и больше, то мы уже стали с мамой вместе покупать книги про историю всякие интересные. Стало много узнавать из них.
Ну и на практике получается, что изучили историю вдоль и поперек, с востока до запада. Очень увлеклись, я знаю, вы историей Испании. Чем привлекла вас ныне четвертая, кстати, по величине страна в Европе?
Я заинтересовалась, когда исследовала тайскую королевскую семью, я занималась проблемой инбридинга, проблемой того, что вот у них от кровосмешения было здоровье слабое. И потом меня заинтересовал испанский король Карл II. Я стала его биографию читать одновременно про Испанию, познакомилась с испанским искусством, культурой, литературой. Но больше всего меня, конечно, искусство интересовало и интересует. Мне вот нравилась очень испанская мода именно времен Карла II, потому что она такая необычная, отличалась от всей остальной европейской.
Мария, вы знаете в лицо многих европейских принцев и принцесс. Расскажите нам о вашем серьезном открытии, связанном с портретом датской принцессы и шведской королевы.
Я скачала портрет, который потом оказался портретом датской принцессы в феврале 2015 года. Я смотрела картины Питера Лели и среди них увидела это изображение. Скачала ее, спустя несколько месяцев присматривала картины, и я поняла, что на ней изображена Ульрика Элеонора, потому что у нее было почти такое же лицо, как у известного портрета Ульрики Элеоноры, написанного художником Якобом Дагаром, позже переатрибутированного под Абрахама Вуксерса. И сейчас уже считается, что это Абрахам Вуксерс нарисовал это. Я переместила ее в папку в нужную и спустя год написала в аукционе Бонхэмс. Тогда на аукционе Бонхэмс ее выставили. Я написала им, что это Ульрика Элеонора, прислала изображения, которые у меня имелись, доказательства.
Простите, перебью вас. Вот представляю, как были удивлены вашим открытием историки-эксперты. Все-таки с вашей помощью вы, как сами говорите, принцесса вернулась домой.
И мне за это спасибо сказали. Сказали, что сообщат своим покупателям. А после этого я несколько месяцев ничего про это не читала. А потом я в октябре узнала, что картина куплена была еще в июне датским королевским музеем в Фредериксборге. И находится сейчас там.
Мария, а сколько вы уже занимаетесь своей виртуальной коллекцией монархов? Как ее пополняете?
Виртуальным коллекционированием я занимаюсь с конца 2013 года. Моя коллекция пополняется за счет многих сайтов, значит, за счет Википедии, за счет сайтов музеев, интернетных аукционов, всяких фотоархивов, различных интернетных виртуальных хранилищ визуальной информации.
Интересно. Ну, я думаю, что ваше увлечение со временем будет только набирать силу. Кстати, поделитесь с нами планами на будущее.
В будущем я собираюсь дальше свою коллекцию пополнять. Я собираюсь путешествовать по иностранным музеям, сфотографировать там картины, потом ими тоже пополнять свою виртуальную коллекцию. Собираюсь атрибутором писать на аукционы и в музеи, выяснять там относительно картин, которые неверно идентифицированы, с ними переписываться.
Мария, я, кстати, знаю, что рядом сейчас с вами Марина Юрьевна, ваша мама. Марина Юрьевна, скажите и вы несколько слов о дочери.
С детства мы много читали с Машей. Сначала я читала ей книги, потом мы читали вместе. Она начала интересоваться историей, и я старалась поддерживать ее интересы. Мы посещаем много музеев, путешествуем по нашей стране Беларуси, а также ездим за границу и стараемся посетить какие-то музеи. Я очень рада тому, что Маша увлекается историей, и стараюсь помогать ей.
Спасибо, Марина Юрьевна. Ну а вас, Мария, благодарю за интересный рассказ. Будем надеяться, что ваши знания по атрибуции помогут людям на планете стать ближе, ну и лучше понять друг друга. Всего хорошего.
Вот и все на сегодня. Программу подготовил и провел Александр Куряков. Всего вам доброго.
Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего. Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.